эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача, как вы слышали, она для тех, у кого есть трудные вопросы о христианской вере. Вопросы, которые подрывают в ваших глазах достоверность христианства, вопросы, которые, может быть, шатают вашу веру, может быть, мешают вам уверовать, на которые вы не находите ответа. Добро пожаловать, я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы, и прислать их можно разными путями. Можно оставить комментарии на нашем сайте theos.fm, и там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», и там же будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую asksergeysobachkalis.ru на почту asksergeysobachkalis.ru, Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Так что добро пожаловать, ждем ваших вопросов. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир, вот тем людям, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая кнопка в углу, Teos.fm. И вы можете поддержать избирательно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на сайт этой передачи. Если вы нас слушаете в повторе, то вы можете использовать тот же адрес asksergeysobachkalis.ru, asksergeysobachkalis.ru. И я тогда в следующем эфире обязательно их прочитаю. Алекс спрашивает. Здравствуйте, вы часто приводили в пример разговор в таверне с игровым персонажем. Мол, программисты прописывают варианты ответа, там нет никакого аналога разума. Все верно. Неужели ваши взгляды никак не изменило появление чат-GPT? Я как программист понимаю, что эта нейросеть не компилирует ответы из заготовок. Это невероятно сложный механизм, напоминающий работу мозга. Уже сегодня практически нереально понять, что ты общаешься с умным калькулятором, а не человеком. Представьте, что будет через 10 лет. Не доказывает ли появление подобных систем, что мышление, логика, общение – это такой же физический и физикалистский процесс, как и рост капусты? То есть люди могли чисто механически создать аналог, отдаленно напоминающий мозг, а нейросеть, повторюсь, это упрощенный аналог мозга с нейронами и связями со своими коэффициентами между ними. То есть в самом деле процесс мышления, выводов из предпосылок, нет ничего такого, что требовало бы наличия души, сознания. Все это уже довольно успешно начинают моделировать нейросети. В будущем вовсе ни один профессионал не сможет отличить нейросеть от живого человека. И, пожалуйста, не говорите, что это всего лишь алгоритм, заданный человеком. Ни один алгоритм не способен понимать абстрактные вещи и, скажем, выдавать рисунки. Алгоритмы так не работают. Я говорю вам это как специалист данной области. В этом заключается революционность нейросетей. В самообучении, способности создавать уникальный контент, способности решать задачи, нерешаемые, в принципе, алгоритмически. Значит, ну, смотрите, прежде всего, нейросети есть создание человека. То есть здесь мы имеем человека разумного, который уже обладает разумом, который уже обладает сознанием, и который имитирует деятельность этого разума и сознания при помощи инструмента, к которому он прибегает. Его инструмент — это нейросеть. Вот я использую сейчас, поставил, GLASP это называется, значит, такое приложение в браузер, которое может автоматически подытожить, что сказано в статье в трех фразах. Ну, если там надо выделить, а потом она, значит, сама уже думает. Правда, только по-английски. Ну, ладно, это лучше, чем ничего. Научится, освоит язык Пушкина в итоге. Но это именно то, что создано людьми. Это не то, что выросло на грядке. это разумные люди создали некий сложный механизм, который имитирует поведение человека. То есть первичен тут человек, программист, изобретатель. Люди, которые создали эти устройства. То есть разум тут не возникает из... И даже имитация разума тут не вырастает из просто неживой природы. Это люди, которые уже обладают разумом и сознанием, создают некую имитацию разума и сознания. Вот это, таким образом, это имитация. Что касается мышления, как выводов из предпосылок, так в том-то и дело, что у нас нейросети не мыслят, нейросети имитируют мышление. Покажите мне философский концепт, который создала нейросеть. Покажите мне вклад в философию или науку, которую сделала нейросеть. Нейросеть, она имитирует людей. Нейросеть может писать проповеди. У меня в ленте, значит, один священник выложил проповедь, написанную нейросетью. Ну ничего, нормальная проповедь в том плане, что то, что нужно сообщить прихожанам по теме сегодняшнего праздника, нейросеть сообщить может. Ну, то есть она может пойти в интернет, посмотреть, там выложено миллион проповедей, их как-то подытожить, и, значит, нам это выдать. Но, опять-таки, нейросеть будет обрабатывать материалы, оставленные людьми. Она создана людьми, она использует материалы, которые людьми оставлены. Более того, нейросеть рассчитана на восприятие человека. То есть у нас есть, с одной стороны, человек-программист, который создает эту нейросеть. С другой стороны, у нас есть продукты человеческого мышления, которым завален интернет, там, те же проповеди в сети, картины в сети, фотографии в сети, то, что сделали люди. И на выходе у нас есть человек, который все это воспринимает. То есть что нейросеть обладает какой-то самостоятельностью, что она сама выросла, сама думает, чем-то самостоятельно обладает? Нет. Вы знаете, я пользуюсь, у меня сейчас основной рабочий инструмент, это Obsidian. Это такая программа, которая, ну, называется менеджер заметок или записочник. Он позволяет выстраивать связи между различными заметками. То есть там можно заметки сортировать не только по тегам, не только по папкам, но и по связям друг с другом. И это очень полезная штука. И Obsidian себя рекламирует как второй мозг. И в этом есть некое рациональное зерно, потому что Obsidian позволяет человеку находить связи, которые он иначе бы не увидел. То есть там можно посмотреть на графическое отображение, но это не только в Obsidian сейчас начали делать. Графическое отображение, и там в виде такого графа видно, с чем связаны те или иные записки. Вот. И это очень, очень полезная, очень хорошая вещь, которой я, значит, очень благодарен людям, которые эту программу разрабатывают, тем более они, значит, бесплатно выложили. Но я понимаю, что это Obsidian не обладает ничем похожим на самостоятельный разум или мышление. Это мой инструмент, при помощи которого я могу там выявить те связи, которых я раньше не выявлял. Я могу залезть в свои прежние какие-то, значит, записи и в этих записях найти, что относится к текущей моей работе. Там. То есть очень полезная штука. Но это не обладает... Это мой инструмент. Это люди создали инструмент, я этим инструментом пользуюсь. И весь разум, который в нем есть, это мой разум. Это отчасти разум разработчиков, которые сделали массу полезных нам штук, а отчасти мой разум. И это работает удивительным образом, но я понимаю, что это мой инструмент, это не что-то такое, что действует независимо от моего разума. Точно так же нейросети, они действуют независимо от моего разума. Они могут обрабатывать те материалы, которые есть уже, которые уже порождены человеческим разумом. И человеческий же разум нужен, чтобы это понять. И компьютер, в том числе нейросеть, в том числе какой-то очень сложный компьютер, он ничего не понимает. Об этом очень хорошо говорил Джон Сёрль. Сёрль, он сам атеист, он материалист, но он видит проблему в материализме, и он говорит, что у него нет пока решения. Это не заставляет его отказаться от материализма, но он говорит, что проблема есть. И он говорит, что то, что называется computation theory of mind, то есть вычислительная модель сознания, когда сознание сравнивается с компьютером, она не работает, и он объясняет, почему. У него есть любимый его мысленный эксперимент, так называемая китайская комната. Представьте себе, что я сижу в комнате, и я не знаю китайского языка, но мне задают вопросы по-китайски, и у меня есть набор инструкций, как я должен манипулировать иероглифами для того, чтобы получить ответ. Я следую этим инструкциям и выдаю по-китайски же там, в другое окошко свой ответ, и это будет правильный ответ, но я при этом не знаю ни слова по-китайски. Я не понимаю, в чем суть вопроса, я не понимаю, в чем суть ответа. Я просто механически, согласно предписанным инструкциям, обрабатываю те материалы, которые мне дают. Вот компьютер, который обрабатывает те материалы, которые ему дают, которые выходят там на выходе, он ничего не понимает. Компьютерный переводчик, который... Сейчас, кстати, быстро растет качество компьютерного перевода. И иногда даже, понимаете, вот раньше было очень смешно. Там. «Поздравляем вас от имени Господа...» «Хороший день! Поздравляем вас от имени Господа Иисуса!» Там вот такого качества перевода. Или там что-то было, мы не потерпим вмешательства инопланетян в наши внутренние дела. Ну, там, значит, он переводил Эленс как инопланетяне. Но сейчас все это уже ушло, и сейчас перевод очень хороший. Но все эти программы, которые делают переводы, они ничего не понимают. Google-переводчик не понимает ни единого слова ни по-русски, ни по-английски, ни по-китайски, ни на каком другом языке. Он просто... Это просто программа, которая механически обрабатывает входящую информацию согласно тому, как этого хотят программисты. Единственный разум, который во всем этом присутствует, это разум программистов. То есть даже очень подробная имитация сознательной деятельности, она остается имитацией. Мы можем, вполне вероятно, машина... Я даже не знаю, может, она сейчас проходит тест Тьюринга, потому что если человека, который, не знаю, 30 лет провел в спячке, и ему сейчас показать эту колонку Яндекс с Алисой, и он с этой Алисой поговорит, он скажет, что Алиса, конечно, девушка туповатая, но он подумает, что это живая девушка. Но это же не доказывает, что у нас Яндекс Алиса обладает сознанием. Или Siri, или другие аналогичные штуки. Поэтому имитация сознательной деятельности, она не является чем-либо отражающим процесс мышления. Вот. Значит, физикализм, он не работает. Ну, как об этом пишут, например, такие неверующие авторы, ни разу не христиане, а оба атеисты, Томас Нагель и Джон Сёрль. Физикализм не в состоянии объяснить феномен сознания. Имитация сознательного поведения – она только ставит нас перед другим вопросом, перед проблемой так называемых философских зомби. Потому что представьте себе существо, которое действовало бы в точности как человек, которое выдавало бы те же речевые реакции, которое вполне бы взаимодействовало с обществом, но при этом не имело бы сознания. Как бы мы могли его опознать? Как мы вообще считаем, что другие люди обладают сознанием? Как мы это узнаем? Но это является с нашей стороны предметом веры, что люди обладают сознанием. Потому что, в принципе, нет ничего нелогичного в том, чтобы допустить, что человек, который вот с нами разговаривает, он не обладает сознанием. Он выдает эти речевые реакции, он их не осознает. Такое может быть. Мы просто верим, что другие люди обладают сознанием, подобным нашему. И когда мы говорим о том, что какие-то высокоорганизованные программы могут имитировать поведение человека, ну хорошо, могут имитировать. И что? Обладают ли они в этом случае сознанием и мышлением? Откуда мы знаем, как мы это решаем? Когда мы говорим о сознании человека, мы исходим из того, что из нашей веры в то, что люди подобны нам, люди обладают сознанием подобным нашим. Когда мы имеем дело с имитацией, ну, нам с самого начала известно, что это имитация. Вообще говоря, как вам сказать, искусственный интеллект, он является, как вам это объяснить? Ну, например, плюшевый мишка, он не является другом. С плюшевым мишкой можно разговаривать, ему можно излить душу. Плюшевый мишка никогда вас не упрекнет, плюшевый мишка никогда не скажет, что вы не правы. Но мы понимаем, что плюшевый мишка не является личностью. Мы можем проецировать на него черты личности. Мы можем обращаться с плюшевым мишкой как с личностью. Это будет ошибка, конечно. Но личность, он от этого не является. Я помню, давно-давно висела реклама на детском мире, и там девочка говорит плюшевому мишке: «Я принцесса, а ты животное». Ну, мишке это не обидно, потому что он просто плюшевый. Вот точно так же программа, которая как-то реагирует, распознает вашу речь, как-то реагирует на ваши слова, она является имитацией, и имитацией, которую можно принимать за человека, только пока вы к этому не привыкли. Когда вы привыкли к тому, что, ну, Алиса там, она, значит, сидит в этой коробке, там, если вы какие-то будете задавать запросы, она будет как-то на это реагировать. У меня на глазах человек спрашивал: «Алиса, ты в Бога веришь?» А Алиса ему отвечала: «Я не человек, у меня нет религии», что, в общем-то, совершенно справедливо. И Алиса не человек. Любые имитации, они являются не больше, чем имитациями. Вот. Что касается алгоритма, не способен понимать абстрактные вещи, ну, так и программа не способна ничего понимать. Понимать — это немножко другой процесс. Понимание предполагает субъективный опыт. Понимание предполагает личность, которая может сказать: «Я понял». Программа, она просто обрабатывает объемы информации, и она ничего не понимает. Она вот как человек в китайской комнате, который не понимает ни слова по-китайски. Ну вот аналогичное письмо, что существование нейросети указывает на то, что человек — это биоробот. Да нет. Точно так же, как существование статуи не указывает на то, что человек — это мрамор. Имитации поведения человека, они будут совершенствоваться, но они будут оставаться имитациями. С философской точки зрения, это не человек, это имитация человека. Тут возникает масса интересных этических проблем. Можно ли хамить Алисе? Нет, не надо, потому что привычка хамить, она вредит вашей душе и побуждает вас хамить и живым людям. Но это ни в коем случае не человек. Ну, человек с псевдонимом Машах пишет, что христианство отрывает сыновей и дочерей от народа Израиля. Понимаете, тут упирается все в то, что является истиной по данному вопросу. Потому что люди верят в ценность своей этничности, люди верят в свою национальность. Люди говорят, что всякий раз, когда... вот у них есть национальная религия, они возмущены, когда кто-то из этой национальной религии человека уводит. Ну, какие-нибудь индуисты, например. Их страшно бесят христианские миссионеры, потому что для них вот любой человек, который обратился ко Христу, он утрачен для индуистской традиции, его увели, значит, овцу из стада и так далее. То есть люди, да, у людей есть национальные традиции, люди их ценят, люди считают, что христианские миссионеры — это гады, потому что они уводят людей из национальной традиции. Но Бог-то существует на самом деле. Если на самом деле существует Бог и вечное спасение, то он бесконечно важнее любых национальных традиций, еврейскую включая. Потому что смысл призвания еврейского народа в том, чтобы В нем был явлен Мессия, который будет спасителем всех народов. Мы должны придерживаться истины не потому, что это наша национальная истина, национальных истин не бывает, а потому, что это Божья истина. И, собственно, уникальность еврейского народа в его завете с Богом. И Бог заключает с нами завет через Иисуса Христа. Так, многие оправдывают военные действия, говоря, что христианство не сводится только к Новому Завету и Нагорной проповеди нашего Господа. У православных также авторитетный Ветхий Завет и святые отцы. Многие из них оправдывали войны. Помогите, как ответить. Второй вопрос. Научите, что считать, как не найти истину о христианстве. Что можно христианину, а что нельзя? Потому что обычно у 100 христиан будет 100 разных мнений. Дайте мне направление истины, спрашивает Иван. Христианство — это Христос. То есть вот мы веруем и исповедуем, и это абсолютно центральное возвещение христианства. Это абсолютно центральное возвещение православия, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Это содержание нашей веры, вот самый-самый-самый центр. Мы также веруем и исповедуем, что Евангелие верно передает его слова и деяния. Если священное предание православной церкви в чем-то абсолютно однозначно, так это в этом. Если чему-то меня православная церковь за 30 лет, пока я в ней пребываю, научила, так это тому, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, и что Евангелие верно передает его слова. Вот. Поэтому мы исходим из этого. Если это так, то слова Иисуса Христа обладают абсолютным приоритетом над любыми другими словами. То есть это герои Ветхого Завета исправляются Иисусом Христом, а не наоборот. То есть, допустим, я читаю историю Давида. И Давид, ну вот хорошо, допустим, что он там совратил жену подчиненного, а самого его погубил там в случае с Версавием, это ему же в Библии выражается по этому поводу порицания. Хорошо, это считается грехом. Но мы читаем, что тот же Давид, он проливает много крови, он участвует в боевых действиях, он жестокий, суровый человек, у него несколько жен последовательно или параллельно. Он многоженец, между нами говоря. Сын его Соломон, у него там вообще какой-то огромный гарем. Ну, для той эпохи более-менее понятно, потому что каждому уважающему себя этому царю нужно было иметь гарем. И это было частью внешней политики, потому что люди брали и отдавали жен соседним царям при заключении союза. То есть, ну вот так люди жили, так у них жизнь была устроена. Но если я скажу, что я могу быть многоженцем, потому что Давид и Соломон были многоженцы, или я могу иметь детей от рабыни, потому что Авраам имел детей от рабыни, очевидно, мне скажут, что, друг дорогой, вот мы живем в Новом Завете, и Христос нам эти вещи запрещает. И ссылаться по этому поводу на Давида, Авраама, Соломона, других героев Ветхого Завета, неверно, потому что это Соломон исправляется Христом, а не Христос Соломоном. То есть нельзя ссылаться на Ветхий Завет, чтобы отменять слова Христа. Можно только наоборот, это Христос есть воплощенный Бог. Не Иисус Навин, а Иисус Христос. А так, конечно, я могу пойти там в Ветхий Завет и сказать, ну вот видите, там Соломон был многоженец. У него вообще жен были какие-то там сотни немеренные. Что, если я заведу там еще 2-3, значит, жен, какие проблемы? Что, мне до Соломона все равно будет очень далеко. Но, очевидно, это будет не принято, потому что, да, Соломон был многоженец. И что? Христос нам другое говорит, он говорит, что там как раз говорит о браке, как о Божьем установлении, что мужчина и женщина, одна женщина, один мужчина, и апостолы это подтверждают, мы в это верим, что брак должен быть моногамный. Несмотря на то, что в Ветхом Завете мы находим примеры другого. Ветхий Завет – это история приуготовления к приходу Мессии. Это история приуготовления к окончательному Божьему откровению. Бог открылся в Иисусе Христе. Ничто, никто в этом мироздании не может быть поставлено выше Иисуса Христа. Ну, если мы верим в то, что Он воплощенный Бог. Верить в то, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, а Его слова могут быть отменены кем-то еще, знаете, это абсурд. Другое соображение относительно ссылок на Ветхий Завет. Ветхозаветный Израиль, как народ, имел совершенно конкретное предназначение. В Израиле должна была явиться благословеннейшая Дева Мария, от которой должен воплотиться Христос. В Израиле должны были явиться апостолы. То есть вообще цель Израиля в том, чтобы в нем воплотился Христос. И это делает Израиль абсолютно уникальным народом, судьба которого никем не может быть повторена, потому что ну, не будет второго боговоплощения, не будет второго Христа, не будет второй Девы Марии. Это уникальные события, связанные с уникальными людьми. Там не будет второго Христа. И, следовательно, ни один народ, ни наш, ни какой бы то ни был еще, не может примерять на себя роль ветхозаветного Израиля. Потому что мы не являемся, в нашей среде Мессия не родится, Мессия уже родился. Поэтому примерять на себя роль ветхозаветного Израиля абсолютно, это абсолютное самозванство, это абсолютно бессмысленно так делать. Что касается ссылок там на предания, то если читать святых отцов подряд, то есть не выискивать цитаты, которые мне бы были нужны для того, чтобы обосновать мой пункт, подряд, то что бросается в глаза, я вот читаю там проповеди Златоуста. Златоуст, он много оставил наследия, или святой Максим Исповедник много оставил наследия, там святой Василий Великий, там много, много чего написано. Абсолютно люди не интересуются геополитическим положением Восточной Римской империи. То есть мы знаем, что какая-то политика тогда была, что какие-то разборки тогда были, что там разные претенденты на престол рубились, что там какие-то были сложные отношения с варварами на границах. Но святые отцы про это не пишут. Они пишут про вечное спасение, они Священное Писание толкуют, они размышляют о том, что нам Бог открыл. То есть агитаторы, военными агитаторами святые отцы не были точно, это их не интересовало. Что касается поиска каких-то таких цитат, которые бы поддерживали еще эту политическую позицию, но это уже заранее подгонка предания под текущие какие-то военно-политические нужды. И нужно различать две вещи. Там, у человека может быть политическая позиция, и я не обсуждаю здесь политическую позицию чью-либо. Кто-то, значит, поддерживает, кто-то не поддерживает. Я в это не вступаю вообще, в эту тему. Я не для того здесь. Но божественное откровение, оно существует отдельно от всего этого. Бог нам открыл определенные вещи, которые верны для всех времен. И мы должны обращаться к Евангелию. Мы должны попытаться понять, от чего от нас хочет Бог. Ничего от нас хочет там тот или иной кесарь или тот или иной телевизор. А чего от нас Бог-то хочет? И вот мы читаем Евангелие, и нам все предание церковное единодушно свидетельствует, что вот Иисус Христос есть воплощенный Бог, вот Его истинные слова. И сказать, ой, мы, а давайте мы признаем Иисуса Христа воплощенным Богом, а слов Его слушаться не будем, мы Его отменим, вот у нас есть там какой-нибудь, мы найдем какую-нибудь цитату у святого, но это абсурдно. Если Иисус Христос Бог, то Ему нужно повиноваться, и все. Потому что если то, чему меня 30 лет учили в церкви, это правда, я вот умру и предстану перед Христом. Я же не смогу там, Ему предъявить там, какие-то отмазки, а вот у меня набор цитат, что ты был неправ, что есть что-то более авторитетное, чем твоя проповедь. Но это же кого я обманул с этим? Поэтому все-таки мы должны искать, особенно в какой-то такой, знаете, напряженной, пугающей ситуации, мы должны искать, как нам угодить Христу. Не как нам подогнать христианство под те или иные политические запросы. А как нам угодить Христу? Потому что все цари земные, они будут, конечно, пытаться подогнать христианство под свои запросы, под свои нужды. Это все так делали и все так будут делать. Но мы должны все-таки не на них смотреть, а смотреть на Христа. Он-то чего от нас хочет? Значит, где мне найти истину о христианстве, что можно христианину, а что нельзя, потому что обычно у 100 христиан будет 100 разных мнений? В Евангелии, конечно же. Потому что вот Христос есть Господь, Он есть воплощенный Бог, и через Евангелие Он к нам обращается. У митрополита Антония Сурожского в его рассказе о том, как он обратился ко Христу, есть история про то, как вот он сел читать Евангелие, чтобы как-то закрыть для себя этот вопрос. Он был довольно озлобленный подросток, и он хотел просто Евангелие прочитать, чтобы для себя этот вопрос закрыть. И когда он стал его читать, он почувствовал, что Христос с ним рядом пребывает вот в этой комнате. Когда мы читаем Евангелие, мы обращаемся к Иисусу Христу напрямую. Он к нам обращается напрямую. И мы призваны искать того, что Он нам скажет. И тут очень важен пример самого Господа, который уходит в пустынное место и там молится. Мы читаем неоднократно в Евангелии, что Он уходил в пустынное место и там молился. И тут важно найти пустынное место. Ну, у меня вот рядом Битцевский парк, а у кого-то, может, другие пустынные места рядом. И там в тишине, когда на тебя никто не давит, никто в уши не шумит, обратиться к Богу в молитве, что, Господи, Ты мне открой, что Ты от меня хочешь, какой Твоя воля в отношении меня, какой Твой замысел в отношении меня, что мне следует делать. И мы должны в этом отношении настойчиво искать воли Божией. Чего от меня хочет Бог? Ничего от меня хотят те или иные люди, которые у меня будут от имени Бога командовать. Потому что, знаете, естественно, тут заглянешь в интернет, и тебе тут с одной стороны говорят, что Господь Бог хочет, чтобы ты вот этих убивал, а с другой стороны тебе скажут, нет, вот Господь Бог хочет, чтобы ты убивал вот тех. Понятно, что они могут быть одновременно правы, и, наверное, они оба не правы, а нужно искать, чего от меня хочет Бог, чего он мне открыл. В самом начале мы читаем слово «Бог», потом появилось «Господь Бог». Почему? Чем отличается Бог от «Господь Бог»? Это перевод «Яхве Элохим». Собственно, «Яхве» — это четырехбуквенное имя Бога. В еврейском языке, в древнееврейском, там не было гласных. Имя Божие передавалось на письме четырьмя согласными. И Яхве — это, собственно, вот это четырехбуквенное имя Бога. Элохим — это Бог. То есть вот Господь Бог — это Яхве Элохим. То есть там передается такой вот древнееврейский оборот. Руслан, а ты скажешь, что если научные представления святых отцов о мире были ошибочны, почему мы должны верить в их духовное откровение? Может, они тоже поменялись со временем? Ну, потому что истина не сводится к научной истине. Проблема атеиста чаще всего — это подразумеваемый сциентизм, что истина сводится к научной истине, и что никаких других истин, кроме научных, не существует, и что критерием истинности является наука. И нужно просто сказать, вот вытащить на свет это представление подразумеваемое и сказать, что оно просто неверно. Научная истина — это истина, но это не вся истина. Что наука, она открывает нам только некоторую часть истины. И то, что человек в научном отношении имеет представление своей эпохи, это ничуть не подрывает его духовного авторитета. Мы можем взять, например, философию рассмотреть. Там, рассуждение Аристотеля о четырех причинах. Оно не устраняется развитием науки. Оно осталось столь же актуальным. Или логика. Логика — очень старая наука. Логика — люди, которые для нас сформулировали правила логики, они с научной точки зрения, очевидно, придерживались взглядов своей эпохи и, наверное, были во многом неправы. Но это никак не ставит под вопрос саму логику. Точно так же то, что святые отцы имели научные представления, соответствующие их эпохе, которую мы сейчас не разделяем, не ставит под вопрос их духовное прозрение. Атеисты достают вопросами, где находится Бог, где конкретно. Есть старый такой анекдот про то, как заболел учитель в воскресной школе и попросили профессора богословия подменить учителя. И, значит, он заходит в класс и говорит: «Дети, перво-наперво запомните, Бог трансцендентен». Ну вот смысл шутки в том, что бедные дети, очевидно, не знают, что такое трансцендентный. И хотя высказывание профессора совершенно верно, оно им непонятно. Вот трансцендентен — это значит находящийся за пределами. Запределен, как мы бы сказали по-русски. А Бог не является частью сотворенного мира. И я обычно привожу тут такой пример. Вот представьте себе компьютерную игру с открытым миром. Ну, какой-нибудь Skyrim. И там есть обширное пространство, города, там пещеры, подземелья, водопады, речки, мосты, там живность всякая бегает туда-сюда, драконы летают. В общем, значит, такое обширное достаточно место, густонаселенное. Где тут создатели игры Skyrim? Где мы вот, на каком уровне, в какой локации мы их найдем? Ну, наверное, нигде мы их не найдем, потому что они находятся вне пространства этой игры. Вот бессмысленно ставить вопрос, а где тут спрятались создатели? Где мы их найдем? Они снаружи, они не являются частью этой игры. Бог не является частью сотворенного мира, поэтому спрашивать, где он находится в сотворенном мире, ну, достаточно бессмысленно. Бог находится за его пределами. Другое дело, что Бог вошел в этот мир в лице Иисуса Христа. Недавно Александр Глебович Невзоров снова взялся за старое и вещал, что наука, искусство и нравственность уже существовали до христианства в Греции и Риме, зороастрийской цивилизации, Египте и так далее. Христиане — это лишь нахлебники и плагиаторы. Помогите ответить. Что касается того, что, ну, как вам сказать, с одной стороны, мы можем сказать, что, конечно, наука, искусство, нравственность существовали до христианства. Другое дело, что, ну вот есть, кстати, такой английский историк Том Холланд. Если кто понимает по-английски, наберите его в Ютубе. У него есть несколько очень хороших лекций. Он рассказывает, чем принципиально отличалась языческая нравственность от христианской. То есть у язычников не было представления о том, что человек обладает правами и достоинством просто в силу принадлежности к человеческому роду. Римлянин обладает, потому что он принадлежит к римскому сообществу, он один из нас, он находится с нами в состоянии общественного договора. А не римляне там, если у него есть рабы, он может с этими рабами обращаться, как ему понравится. Хочет пытать, хочет убивать — это абсолютно его дело. Даже с членами семьи он может так обращаться. Идея о том, что люди обладают ценностью и достоинством просто в силу принадлежности к человеческому роду, это идея христианская. Но, конечно, мы можем сказать, что какая-то нравственность существовала, какие-то нравственные прозрения были. У Сенеки мы можем найти какие-то протохристианские идеи. Но главная проблема-то не в том, что какой вклад христианство внесло в цивилизацию. Внесло. Мы сейчас являемся наследниками христианской цивилизации, в том числе атеисты среди нас. Но главный вопрос в том, что христианская вера истинна, а материализм ложен, причем существование искусства, науки и нравственности демонстрирует, что материализм ложен. Потому что существование эстетического опыта и существование нравственного опыта, оно указывает на то, что Вселенная не сводится к материальному миру. Ну, вот смотрите, например, был такой яростный атеист Кристофер Хитченс, И у него есть фраза в одной из его книг, что вот посмотрите на вот эти фотографии таинственных туманностей, которые получил телескоп Хаббл, насколько они удивительные, таинственные, прекрасные, повергающие в трепет, и забудьте все эти библейские сказки. Но когда мы говорим, что туманность Андромеды, например, удивительная, прекрасная, повергающая в трепет, мы говорим, что она обладает определенными нефизическими свойствами. С точки зрения физики, с точки зрения естественных наук вообще, туманность Андромеды у нас обладает размером, светимостью, скоростью, спектром и так далее. Но когда мы говорим, что она обладает красотой, мы уже постулируем в ней определенное нефизическое свойство. Когда мы говорим, что существуют эстетические ценности, то есть любой разговор-то, понимаете, довод Невзоров, он подразумевает, что в эстетике есть какая-то ценность. Когда мы говорим о том, что существуют эстетические ценности, мы уже говорим о том, что мир не сводится к материи. Мир не может быть адекватно описан на языке естественных наук. Когда мы говорим о том, что существуют нравственные ценности, мы тоже выходим за рамки материализма. Поэтому я бы сделал упор на это. Если говорить с точки зрения истории, то, конечно, наука существует исключительно благодаря христианству. Исключительно. Я, знаете, я писал на Азбуке веры, у меня лежит про это статья довольно длинная, там, про то, почему наука все-таки именно создана христианством. И наука не могла бы существовать без христианства, потому что наука требует веры в единообразный упорядоченный мир, в котором есть рациональный замысел. И этот замысел может быть постигнут. То есть наука требует веры в то, что мир сотворен Богом. Там наука требует подразумеваемого теизма. Так. Что конкретно православие дало русскому народу? Знаете, этот вопрос очень хороший. Это примерно как спрашивать, а что дала мне встреча моих родителей? Ну, наверное, я обязан этой встрече моим существованием. Если бы они не встретились, меня бы не было. Вот точно так же, если бы наши очень далекие предки не приняли православие, не было бы никакого русского народа. На этой территории жили бы какие-то другие люди с каким-то другим языком, с какой-то другой культурой. Что важнее, ощущение победы в споре или в отношениях с человеком? Слово Божие призывает увещевать с любовью. Но это, собственно, бесспорно, это не вопрос. Почему творение Господа, сатана и человек до сих пор пребывают в мятеже? Знал ли Бог заранее, насколько упертые, горделивые и дрочливые будут его создания? Или же свобода воли ангелов и людей — это добровольное самоограничение Бога в знании будущего, спрашивает Максим. Бог знает будущее, и Священное Писание нам это неоднократно говорит. «Склятвую, — сказал мне Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». И для нас это большое утешение, потому что мы знаем, что Бог не утратил контроль над ситуацией, слава Богу. Бог все развернет так, как ему это нужно. Поэтому, конечно же, Бог знал. Почему пребывают до сих пор в мятеже? Ну, потому что мы созданы со свободной волей, мы злоупотребили этой свободной волей для того, чтобы глубоко повредить нашу природу. То есть мы не просто периодически безобразим, а мы глубоко повреждены. Вот как алкоголик, он не просто периодически напивается, он страдает тяжелой болезнью. И вот мы страдаем тяжелой болезнью греха, которая в нас производит все эти конкретные уже безобразия. Так, Матфея 11 глава, и слова «Блажен, кто не соблазнится обо мне», как-то понимать. Ну, соблазниться, впасть в грех. То есть вот «Блажен тот, кто сохранит веру в меня». Екатерина, как можно верить в Бога, ни разу не видев его, ни его чудес? Ну, а мы постоянно верим в вещи, которых мы не видели. Например, мы верим в те или иные научные теории. Мы верим там, в теорию большого взрыва. Я большого взрыва не видел, видеть не мог. Тем не менее, у нас есть масса оснований, которые указывают в ту сторону, что большой взрыв, он все-таки имел место. Он хорошо объясняет множество наблюдаемых нами данных. Мы, большая часть того, что у нас написано в учебниках, мы же этого не видели. И мы этого не можем проверить. Мы в это просто верим на основании авторитета других людей. И поэтому вера в Бога, она тут не отличается радикально. Другое дело, конечно, что большой взрыв, он никак, никакого влияния на мое поведение не оказывает. Я никак не могу с ним вступить в общение. И мне, собственно, не принципиально, как именно появилась Вселенная для моей текущей жизни. С Богом можно познакомиться. С Богом можно войти в личные отношения. Вы так и не ответили, почему, согласно евангелисту Марку, апостолы, братья Иаков и Иоанн подражают персонажам греческой мифологии. Ну, сам факт подражания для меня, честно говоря, крайне неочевиден. Это все равно, как спрашивать, а вот перестали ли вы пить коньяк по утрам? То есть нужно сначала доказать, что факт питья коньяка по утрам имел место, как и имело место само сходство между персонажами Евангелия и персонажем греческого мифа. Игнат, как понять слова Иисуса, не мир принес, а меч? Многие толкуют это в своих интересах. Меч — библейский символ разделения. И там же Иисус говорит, прямо дальше идет текст, ибо я пришел разделить человека с матерью его, и с невестой со свекровью его, и враги человеку домашние его. То есть речь идет о разделении, о том, что вот меч — это у него острая грань, и вы можете быть по одну или другую сторону этой грани. И вот меч, он разделяет людей на тех, кто поверил в Иисуса, и тех, кто не поверил. То есть вот когда говорится о мече, который принес Иисус, речь идет о разделении между теми, кто принял его, и теми, кто его отверг. И это совершенно ясно из библейского контекста. Говорит, я пришел там разделить невесту с матерью и так далее. Мы можем посмотреть на поведение Иисуса в Евангелии, где от него ждут, что он возглавит восстание, что он поднимет меч в защиту своего народа. Его народ в это время находится в порабощении. Там Божий народ находится в порабощении у язычников. Зелоты как-то пытаются воевать против римлян. Римляне их распинают на крестах. Иисуса хотят сделать царем, и он не хочет, он отказывается. От него настойчиво хотят, чтобы он поднял меч. И он этого не делает. То есть вот меч, о котором он говорит, он носит такой вот метафорический характер. Вообще тут принципиально важно, принимаем ли мы Евангелие всерьез, принимаем ли мы всерьез возвещение Церкви, что вот то, что Иисус говорит, он говорит как истинный Бог, как высший авторитет в мироздании. И тогда мы понимаем, что как-то выдергивать цитаты под себя или под текущие запросы, под текущую повестку, это, ну, очень опасно делать, потому что же мы придем к нему на суд. Мы будем давать ему отчет за то, послушались моего слова или нет. Но я боюсь, что время уже подходит к концу. Тут пару вопросов у меня остались неотвеченные, я их тогда оставлю на следующий раз. Но должен уже с вами прощаться. Спасибо вам, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.